Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С Днем святителя Тихона Задонского и с наступлением тихих успенских осенних дней! Радиостанция «Радонеж» вещает в прямом эфире. Мы принимаем ваши звонки по телефону 959-59-39, код Москвы 495. СМС-сообщение присылайте нам на короткий номер 5522. В начале сообщения пишите слово «Вера». И я рада сообщить, что у нас в студии сегодня протоиерей Артемий Владимиров, старший священник и духовник Алексеевской женской обители, член Союза писателей России. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Приветствую вас, дорогие друзья. Поздравляю вас с наступающим праздником Успения. Мы доживаем последние успенские дни. И днем двух святителей, Воронежского и Задонского, Тихона, всей России чудотворца, святитель 18-го столетия, и священномученика Русской Церкви Серафима Дмитровского, Звездинского, одного из самых талантливых и одаренных духовных писателей начала 20-го столетия в Русской Церкви.
У микрофона Елена Путинцева, за режиссерским пультом Ирина Моисеева. Этот год оказался насыщен многими эпохальными событиями и юбилеями, которые мы отмечаем и еще будем отмечать в этом году. Это и 215-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, 200-летие со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова, 160-летие подписания Парижского мира, 100-летие со дня начала Первой мировой войны, 70-летие со дня освобождения Псковской земли. Совсем недавно было отмечено еще одно событие, 190 лет со дня посещения, первого посещения Александром Сергеевичем Пушкиным Михайловского. Батюшка, совсем недавно в связи с этим состоялись Михайловские пушкинские чтения, и вы были участником этих чтений, эпиграфом и лейтмотивом которых была выбрана строка из Бориса Годунова «Описывай, не мудрствуя лукаво, войну и мир». Эти слова звучат очень современно в наши дни. Расскажите, пожалуйста, чему были посвящены чтения, кто принял участие в них и какова была атмосфера этих чтений, что вам запомнилось?
Сами пушкинские места, Михайловская, Тригорская, Петровская, усадьбы его пращуров и друзей, входят в единый заповедник, на чудо и сохраненный, и возрожденный. Это поистине один из самых живописных, прекрасных уголков Северной земли. Вы невольно попадаете под обаяние парков, аллеи липовой, березовой, той тишины, которая царствует здесь на холмах, что высится близ Сороти реки. над озерами, протоками, далекими пашнями, тем лиричным русским, лирическим русским пейзажем, которым и который так прекрасно выписан во многих и ранних, и поздних стихотворениях Пушкина. В этом-то благословенном месте собрались любящие нашего гениального поэта, солнца русской поэзии, и замечательные ученые, директор Павловского музея под Санкт-Петербургом, филологи, доценты столиц, Пскова. Конференция очень солидная. Она была посвящена не только наследию Пушкина, патриотическому звучанию его обращения к славянам или к Западной Европе, но и теме войны и мира. Ведь круг пушкинских друзей был очень широк, и каждый из них, и дипломат Горчаков, и писатель Петр Вяземский, были люди не просто словесные, но блестяще образованные, даровитые мыслители, писатели, оставившие заметный след и внесшие лепту в сокровищницу русской культуры. Если мы говорим о пушкинской эпохе, о пушкинском влиянии, то, конечно же, и война 1812 года, и Вторая Отечественная война, как иногда называли в России Первую мировую войну 1914 года. Все эти военные кампании в лице образованного сословия, которое само причастно было к литературе, носит заметное влияние поэта. Не будучи ни историком, ни литературоведом, я, тем не менее, взял на себя смелость поразмыслять о Пушкине как живом человеке, который нас видит, слышит и гостеприимно встречает в Михайловском. Вы чувствуете его присутствие не только в устах музейных работников, которые буквально дышат этой темой, но и в мире вещей, согретых некогда дыханием поэта. И в тех письмах, образчики которых смотрят на вас со стен, и портретах людей, которых он знал и любил, с которыми проводил часы приятного отдыха, и посмертная маска Пушкина, и самые эти места, сосны, племя молодое, незнакомые нивы полосатые, дымные авины, и... Конечно, если предоставится время уединиться, сами собой в душе возникают какие-то слова, прозы или стихами. Наверное, это зависит от меры нашего вхождения в мир слова. Но мне вспоминалось этим летом первая поездка Михайловская в феврале, когда на удивление... Было мало снега, видна была повсюду потускневшая, пожухлая трава, знаменитый мох, который делает похожим Михайловск на Берендеево царство. Он висит на стволах, на заборах, имеет какие-то целительные, целебные свойства, его никто не убирает, и туман, опускающийся клубами на холмы, заполняющий долы. Родились у меня тогда такие поэтические размышления, которые говорят о гармонии ума и сердца, временного и вечного. Посвящены они пушкинской природе. Ах, это русская природа святая, псковская земля, тишь и смиренная свобода под серым небом февраля, любимые поэтом дали, течение плавной реки, озера цвета темной стали, сокрытые средь зимней мглы. Усадьба милая на всхолме и воскрешенный барский дом. Здесь русского поэта помнят в мхах деревья. Вот и он встречает нас печальным взором, задумчиво держа перо. Отрадно быть под этим кровом. Притихший я смотрю в окно. Недвижны воды, лед по кромке, на нивах блеклый влажный снег, колено гибкие речонки, и позади печальный брег, поэзии удел священный навек, воспетый русский край. Ты ссылкой был уединенный поэту, нам, потомкам, рай. И действительно, нельзя не назвать преддверием рая это место, где так свободно и глубоко дышится, где собираются люди, любящие Пушкина ли, его поэтическое наследие, его прозу, или те, кто любит нашу природу в смиренной наготе, которой так можно многое увидеть, или историю, с которой неразрывно связана пушкинская лира, ибо он воспевал и мир, и войну, был подлинным бытописателем, оставив нам замечательные по простоте, глубине объективности исследования описания пугачевского бунта. И, конечно, было бы, наверное, неполным знакомство с русским севером, если бы не Печоры. Печоры, Псково-Печерский монастырь, который, как вы знаете, никогда не закрывался даже в самые тяжелые годы открытого гонения на церковь со стороны безбожия или немецкой оккупации. В этот раз я не был в тихой северной обители, наверное, больше 10 лет. Меня еще и еще раз поразили, собственно, Богом сданные пещеры. Какая там прохлада. Красивые разводы известняка над вашей головой. Совершенно податливая порода, укрепленная кое-где кирпичными перекрытиями, кладкой. И повсюду, как окошечки, могилы здесь подвязавшихся. Впрочем, хоронили тут и русских воинов, и людей, внесших свой вклад в русскую историю, не только мужчин, но и женщин. И вы смотрите захоронения 15-16 века. Каждая из них закрыта особенной обожженной наподобие изразцов плиткой, художественно декорированной. Тут изображение церкви с многими луковками, куполами. Тут и славянская вязь, которую можно разобрать и понять, кто, когда здесь похоронен, какова была краткая история его жизни. А путешествие по бескрайним коридорам и закоулкам пещер без сопроводителя – я бы не рискнул, можно и заблудиться. Вы видите, уже позднее захоронение 18 века, открывается боковой коридор, посветишь свечой, и вдруг вы видите гробы. Если в 15, 16, 17 веке это были колоды, то есть выдолбленные из ствола дуба емкости, то затем уже привычные для нашего взгляды, гробы. И вот они стоят один на другом, нижние почти что уже рассыпались, превратились в песок, а свежие как будто бы поставлены вчера, а им уже 250-300 лет. И никакого запаха, и никакой тяжести, и никакого ужаса, который иногда проникает в душу, когда сталкиваешься со смертью. Нет, все так легко, возвышенно, так спокойно и мирно, что даже дети не хотят отсюда выходить. У входа в пещеры стоят открытые для обозрения гробы основателей Псковско-Печерского монастыря, святые подвижники Марк, Иоанн, мать Васса, гроб последний опален. Говорят о том, что то ли коммунисты, то ли фашисты, прибыв сюда, решив превратить в стойло для лошадей храмы или хранить здесь свои снаряды, решили дерзкой рукой открыть гроб матушки Васы, хотя их предупреждали, делать этого нельзя, последствия будут худые. Мать Васа строго-настрого запретила открывать ее гроб. Но куда там? Не бояться ни Бога, ни падшего духа. И что вы думаете, едва лишь только расковыряли пломбу, пытались открыть деревянную крышку, из гроба вышел огонь, попаливший смельчаков. Вы видите опаленные крышку и стенку гроба и благоговейно прикладываетесь к ткани, к парче, покрывающей ее, его сверху. Тончайшее благоухание, несравнимое ни с каким земным, часто приторным запахом духов. И об этом знают все, и здесь бывают все. Я как раз приехал, мне сообщили в монастыре высокие гости, министр обороны, представители всех соседних губерний приехали в Печоры отдать дань этой удивительной святыне нашего северного края.
Батюшка, а ближайший монастырь к Михайловскому, это, конечно, Святогорский монастырь, который тоже невозможно не посетить, бывая в этих местах.
Собственно, он, будучи действующим монастырем, входит в Пушкинский заповедник. Здесь могила поэта Стелла, украшенная крестом. Здесь множество живых цветов. Здесь вы можете пообщаться с поэтом, как ни в каком ином месте, вознести молитвы об упокоении его души. Самый храм Святогорской обители древний, с толстыми стенами, внутри тоже очень тих, как бы сумрачен. Он освещен лампадками и свечами. И есть возможность спрятаться от посторонних взоров и помолиться, уединиться, притихнуть. Как, наверное, я сам, Александр Сергеевич, неоднократно посещавший Святогорскую обитель, любивший ее, беседовавший по душам с настоятелем, здесь маливался, хоронясь от чужих взглядов.
Батюшка, вы так наглядно описали и природу, и атмосферу Пушкиногорья, что хочется еще привести слова директора музея-заповедника Георгия Николаевича Василевича, который вот в путеводителе пишет, что без встречи с этим удивительным местом нет полноты переживания Родины. Чтобы понять самого себя, понять и полюбить Россию, Родину, непременно надо приезжать к Пушкину в Михайловское.
Тем-то и ценен для нас поэт, что он Иваном, не помнящим родства, помогает увидеть, полюбить свое отечество. В его прошедшем, настоящем и будущем пушкинский язык, художественный мир его произведений действительно имеет чудотворную силу для души того, кто рожден этой землей. Творчество Пушкина есть все, и взлеты, и падения, и исповедь грешной души, и несравненные портреты русской девушки, русской женщины, для которой жизнь тождественна понятию чести и достоинства. И его искрометный юмор и умение бескорыстно любоваться красотами природы и потрунить над самим собою, а вместе с тем его мужество и пламенная любовь к отчизне, чуждая всяких компромиссов и кивоков. Все там дышит присутствием поэта и знаменитой аллеи Анны Петровны Керн, где, по местной легенде, она, споткнувшись, дала возможность Пушкину забрать камешек, послуживший преткновением, и затем написать «Чудное мгновение». До сих пор идут споры, кому именно оно посвящено, не самой ли музе, отражением которой могла быть Анна Керн или впоследствии Наталья Николаевна, супруга поэта. Как бы то ни было, но всегда чувствуешь себя и отдохнувшим, и просветленным. Всегда чувствуешь таинственное единение, нащупываешь скрепы, соединяющие век XIX и XXI. И соединительным звеном является Пушкин, слово которого всегда живо, всегда ясно. Так и хочется попросить у него того, чего ты не имеешь сам. Вот и в этом году у могилы поэтов в день убиения Александра Сергеевича мне выпала такая честь обратиться к нему с некой просьбой. Позволю себе содержание этой просьбы раскрыть и нашим слушателям. Когда взираю на твоей души богатство, теряюсь и не знаю, что просить взаймы, ума, что обнимал собой царство и летопись вел мира и войны. Быть может, даруешь мне сердце ново, как некогда пророку Серафим, чтоб на погостах, площадях и кровах вещал я слово мертвым и живым. Любви к Отечеству просить мне стыдно, с тобой Родина у нас одна, но ты отмщал за все ее обиды и вещим слогом, ей служил сполна. Не попрошу страстей твоих мятежных и скорых неблистательных побед, но научи меня и искренно, и нежно той послужить, которой дал обет. Прошу, поэт, достоинства и чести, отваги защищать своих друзей. Освободи от страхов низкой лести и не гнушайся слабости моей. И, наконец, предвидя час кончины, я, как и ты, хотел бы умирать, оплакав грех смиренным блудным сыном во светлый лик с надеждою взирать.
Те, кто бывают, кто хоть хотя бы раз побывал в Михайловском, говорят о том, что их тянет вернуться в это место святое, потому что они каждый раз получают какой-то новый импульс. Батюшка, будем ждать ваших новых произведений после вашей этой поездки, уже второй в Михайловское, наверное, родятся новые стихотворения.
Во всяком случае, москвичам, признаюсь, целительны поездки на русскую природу. Недавно я встретился с замечательным молодым священником московским, который вместе с матушкой, она у него художник, пишет в реалистическом стиле, каждое лето отправляется еще туда, севернее, где Михаил Васильевич Ломоносов некогда возрастал от силы в силу, Белое море. И сегодня немало энтузиастов, студентов, каких-то любителей деревянного зодчества восстанавливают уже покосившиеся часовенки, чудесные без единого гвоздя храмы. Батюшки служат божественную литургию, приобщают к церкви тамошних жителей. оживает русский север. Вы знаете, дорогие друзья, что сегодня Россия, крепчая день ото дня, проявляет все более внимание к своим глубинкам и окраинам. Если в советское время были военные базы в Арктической области, то затем, когда все раздраконивали, предавали и продавали нашу землю, были оставлены на произвол судьбы целые города, поселки, изменилось снабжение, конечно, не в лучшую сторону, все пришло в упадок. И вот сейчас, благодаря нашему президенту и всех, кто поддерживает и вместе с ним трудится на благо нашей Родины, прокладывается новый северный торговый путь там, в арктических водах. Сегодня возрождены вновь, слава Богу, верфи, с которых сходят мощнейшие, лучшие в мире атомные лодки, залог спокойствия в этом беспокойном, турбулентном мире. И, конечно, прежде всего мы должны заботиться о возрождении русской культуры, русского севера, его православия, столь удивительного, необыкновенного, запечатленного, в частности, в деревянном зодчестве.
У нас долгожданный звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Батюшка, благословите, раб Божий Сергий из Москвы.
Мир вам.
Батюшка, вот такой вопрос. Значит, есть такая сказка у Александра Сергеевича. Сказка о попе и работнике в обалде. Вот вопрос, почему, то есть зачем Александр Сергеевич посмеялся над попами? И это первое. Ваш помощник сказал, что он от этой сказки отрекся. Я, честно говоря, об этом не слышал. Что вам известно? Он что, покаялся? Это как грех? И вот еще есть у него великое стихотворение на молитву Ефрема Сирина.
Да-да.
Вот, знаете, оно как, оно без названия, это и датировка. Когда он это написал, если вам наверняка это известно?
Насколько я помню, это одно из позднейших его произведений, цикл религиозных православных по духу, очень высоких по содержанию, безупречных по форме стихотворных произведений, был им создан буквально в последний год, другой его жизни, что свидетельствует о творческой зрелости поэта, о том, какие думы, какие мысли его измученное и страдавшееся сердце посещали. О, душа искала выхода в мир идеальный, горний, в тот край трудов и чистых нег, куда задумал поэт совершить свой побег. А что касается священнического сословия в начале XIX века, то в самом слове «поп», происходящем от греческого слова «папос», «отец», не было ничего предосудительного, ироничного и оскорбительного, как вы наверняка знаете. И священники тогда действительно, особенно в деревенской среде, именовались протопопами или просто попами. Однако это совсем не комсомольское обращение, полное невежества и дикости. Я говорю о первой трети или первой половине XX века. Конечно, поэт не сразу, может быть, взошел к пониманию самой сути священнического служения. Почитайте его последнее стихотворение «Странник». Многие видят в образе этого странника в белых одеждах, чуть не преподобного Серафима, во всяком случае, лицо, наделенное божественными полномочиями. Но в сельской местности, в имениях, поместьях служили батюшки, батюшки милые, батюшки патриархальные, которые могли разделить трапезу и с крестьянином, и с помещиком. Наверное, ничто человеческое не чуждо было тем или иным служителям, не все из них возрастали и становились на высоту пророка. Однако в абсолютном большинстве служили и тянули свою лямку с истовой верой и любовью, что касается к Богу и людям, что касается вот этого прижимистого священнослужителя. Ну что же, вы, если внимательно прочитаете эту сказку, не увидите там Вольтерово кощунство. Нет. Но увидите озорной характер поэта, который подметил в деревенском батюшке вот эту рачительность, доходящую до какой-то такой ушлости. И я тоже не слышал о том, чтобы Пушкин отрекался от этой сказки. Другое дело, что она не проходила цензуры, и после смерти уже поэта Василий Жуковский переработал эту сказку, во всяком случае заменил образ попа простым мужичком, кузнецом. Думается, что мы, знакомить детей с миром пушкинской сказки, не должны преимущественное внимание уделять именно этой, не правда ли? Но обращаться к золотой рыбке, к петушку, к гребешку. И нужно видеть в Пушкине живого человека, человека из своего времени, а с другой стороны, бесконечно поднимавшимся в отдельные часы и минуты творческого озарения над своей эпохой, как это очевидно в произведении Борис Годунов, когда 25-летний поэт осмыслил русскую историю так глубоко, как, пожалуй, никто из тех историков, на труды которых он опирался.
Обратимся к СМС-сообщениям. Нам напоминают, что в этом году исполнилось еще 110 лет цесаревича Алексея. Благодарим за напоминание. И вопрос, батюшка, к вам. Когда будет доступна ваша поэтическая страница на сайте обители Алексеевской?
Я надеюсь, что осенью мы хорошо над ней поработаем. Собственно, работа идет уже и сейчас, потому что первоначально на страничке были помещены многие стихотворения, еще не выверенные, не очищенные, так сказать, от случайных и неточных словес. Знаете, как музыкальное произведение требует такой шлифовки, чтобы оно действительно было гармонично, так и поэзия. Из стихотворения слова не выкинешь, поэтому временно страничку эту я взял на реставрацию, но осень уже на носу, пора цыплят подсчитывать, и я постараюсь вскоре тем, кому интересна тема русской словесности, тема литературная, я постараюсь вскоре дать некую пищу для размышления в этой творческой страничке.
Нам написал юный слушатель или слушательница. Вопрос следующий. В школе учительница говорила, что целью декабристов был военный переворот, а не революция. Правильно ли это?
Конечно, неправильно. Потому что, как ни обзывай, произошедшее в бедном Киеве, американцы говорят о народном движении, борющемся за демократию, и сами раздавали там свои печенюшки. В Европе говорят еще как-то. А Пушкин сказал, не приведи Бог видеть бунт, бессмысленный и беспощадный, потому что ужасное насилие, свидетелями которого был весь мир, всплески страстей, наемные убийцы, боевики, для которых нет ничего святого, которые своими коктейлями сжигают и людей, и оскверняют здания, будь то филармонии, консерватории, оперы или правительственные здания. Это выход демонов из-под земли. И демонизация умов и сердец наличествует и ныне. У нас на глазах целые города и области живут на фантазированном мире, королевстве кривых зеркал. И вот только сейчас, когда Донецкая Народная Республика стала опубликовывать имена погибших, мальчиков, которых согнали сюда в качестве пушечного мяса, ведь были и такие, помимо тех, кто, находясь под влиянием наркотиков со своей бендеровской людоедской философией, поднял руку на брата своего, на славянина. Ах, трагедия! Ах, война! Что ты сделала, подлая! Однако мы верим в победу разума и силы, и сейчас те, кто следят за этим, видят, что Бог шельм уметит, и рычаг силы войны народной, дубины народной войны, уже поднят Дамоклов меч над временщиками, принесшими в жертву своей корысти и продажным интересам самый народ и жизни тысячи людей. Поэтому особенно уши не будем развешивать, и нужно интересоваться глубоко темой декабризма. Если бы вы посетили выставку, посвященную династии Романовых, вы бы увидели, что большинство тайных декабристских обществ жило на ворованные из казны деньги. Что же это за военный переворот, когда планировалось тащить из казны 2 миллиона царских рублей и устроить бунты по главным городам России? Нет, тайные общества всегда производили разрушительную работу, были террористическими организациями. Вот сегодня мы вновь скорбим, услышав, как в Краснодаре совершился теракт, есть раненые, несколько убитых. Господи, помоги всем нам сплотиться, не спасли руку Твою с высоты святаго жилища Твоего, порази языки, хотящие браним, избави нас от иноплеменников, но водвори мир в земле украинской, соблюди стадо свое православных овец твоих, сохрани жизнь младенцев, введи сирые в домы, упраздни взаимную распрю, но да едиными устами и сердцем прославляем мы в церкви Всесвятое Твое имя, Господи. Соблюди, Мать, нашу церковь от ереси и расколов, и даруй нам служить Тебе, великой, малой и белой России, Богом заповеданном единстве, молитвами Богородицы и всех святых. Аминь.
А мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, представьтесь.
Добрый вечер, отец Владимир.
Добрый.
Артемий, да. Вы знаете, у меня к вам один вопрос. И, конечно, вы правы, что история нашего времени – читай и плачь. Но я вернусь к Пушкину. Одно из крупнейших его произведений – это «Евгений Онегин».
Да.
Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к строчкам «Евгений, добрый мой приятель»? Он был приятелем? Мог быть приятелем такого балбеса великосветского, каким был Евгений? Или он здесь чуть-чуть иронизировал?
Ну, конечно, иронизировал. Думаю, что Евгения Онегина назвать балбесом не совсем корректно, не правда ли? Балбесом скорее можно назвать Митрофанушку фон Визина. Евгений очень умный человек. Об этом вы можете судить хотя бы из его ответа Татьяне. Ответа, принесенного как реплику на ее любовное призвание. Евгений поступает не без благородства. Он не захотел воспользоваться моментом, как сделал бы современный безмозглый и грубый балбес. Но благоговел пред невинной девочкой, который относился, хотя и снисходительно покровительственно, но не мог не залюбоваться красотой ее невинной души. В этом смысле в самом тексте романа вы найдете немало мест, в которых автор предупреждает читателя не соблазняться и не отождествлять Евгения с самим автором. В этом смысле художественное пространство романа в стихах удивительно многогранно. Всего лучше, пожалуй, об этом рассуждает из современных пушкинистов Валентин Семенович Непомнящий. Отыщите его произведение, его прозу, посмотрите передачу на телевидении на канале «Культура», из нескольких серий, состоявшую Евгения Онегина, которого читает наизусть наш замечательный литературовед и мыслитель. И вы увидите, что очень непростое взаимоотношение и соотношение поэта и Евгения Онегина. Да, безусловно, на Евгении печать времени, свойственное многим и многим современникам Пушкина. Однако вряд ли мы бы так любили Пушкина, если бы он был просто прототипом Евгения Онегина. Пушкин чрезвычайно глубок. В его сердце помещается не только Евгений, но и Владимир Ленский. Из его сердца вышли и Татьяна Ларина, и Машенька Миронова. А значит, никак произведение не может быть плоско истолковано. Тем паче автор не может быть сводим к его героям. Он всегда больше их. И есть тайна, в которую не проникнет даже самый изощренный литературовед, но проникнет сердце любящее Пушкина и молящееся об упокоении его души.
Батюшка, вот наш слушатель хочет проникнуть в еще одну тайну и спрашивает, кому же посвящено стихотворение «Я помню чудное мгновение», потому что в книге Ларисы Васильевой сказано, что оно посвящено не Ане Керн, а, возможно, даже не Ане.
Ну, позвольте мне улыбнуться в ответ на это предположение, потому что гением чистой красоты навряд ли можно назвать замечательную русскую женщину, уже старушку Арину Родионовну, перед которой Пушкин бесконечно благоговел, к которой он никогда не относился ни с грубостью, ни с иронией, но которую, конечно же, не видел прекрасной дамой. Самый текст «Чудного мгновения» говорит о легкости походки, о безупречно правильных чертах лица, о тех глазах, в которых и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Что-то невероятное придумала Лариса Васильева, хотя, честно признаюсь, я не читал ее книги, но зато читал буквально недавно воспоминания Анны Петровны Керн о Пушкине, перед которым она, конечно, десятки лет спустя благоговела. Но вот удивительная психологическая черта. Анна Керн что почитает и считает, что Пушкин, кроме как о ней, вообще ни о ком не писал. И по существу всякая девушка и дама, с которой общался Пушкин, по крайней мере, в кругу имений Тригорском, и иных видит самое себя, как прототип того или иного лица. Ну, почетно, конечно. Конечно, приятно было бы сознавать, что именно на вас смотрел поэт. А он смотрел все-таки немножко поверх женских головок, ибо в каждой женщине, наверное, думал увидеть отблеск той идеальной красоты, которую принято называть музой поэта. Я, вместе с тем, не будучи самым глубоким читателем, не говорю знатоком наследия Пушкина, оставляю за собой право на ошибку. И когда мы читаем стихотворения, посвященные няне Пушкина, особенно постмортем, поэт, приехав в Михайловское, печалится о том, что не услышит ее тяжелый шаг и не увидит ее глаз, хотя он до сих пор помнит те волнения, которые волновали ежечасно ее грудь. Готов признать, что духовно Арина Родионовна прекрасна, и творчество поэта никогда не было бы столь народным, если бы ему не удалось прежде впитать, как губка, неторопливые сказы, шутки, присловия и песни нянины, которые он готов был слушать бесконечно, ежедневно из барского дома, приходя в доме Карины Родионовны, где до сих пор сохранились лично ей принадлежавшие вещи.
А другой слушатель интересуется, сохранилась ли коллекция самоваров, собранная директором Гейченко, предыдущим директором?
Он не предыдущий, а директор, который, собственно, возродил после Второй мировой войны эти родные пепелища. И, будучи очень образованным человеком, имевшим и дар, и нюх, путешествуя по всей Руси Великой, он, как главный музейщик, имел компетенцию и полномочия, видимо, какие-то средства, выкупать вещи, был знаком с остатками, сладкими, бывшими людьми, тех, кто уцелел за годы советских люстраций и чисток. И самовары сохранились. Приезжайте, посмотрите. Едва лишь вы войдете в Михайловское, как, минуя дуб зеленый у лукоморья, такой красавец, такая крона, такие ветви веерообразно раскинутые, совершенной формы древа. Сколько столетий прошло, а он все высится, могучий, сильный исполин, символ самой Руси, здесь Русью пахнет. Так только вы прошли мимо этого дуба, его прохладной сени, как видите домик самого нашего героического музейщика Гейченко, и самовары смотрят на вас сквозь стекло, и медные, посеребренные, пузатые, вытянутые, и с одним, и с двумя краниками. Просто чудесная выставка, доступная взору каждого, кто проходит мимо этой терраски.
Поступил такой вопрос: как вы относитесь к интернет-порталу «Третий Рим», а также к современным пророчествам? На сайте это много современных пророчеств, но ведь считается, что их время прошло, и откровения могут быть прелестными и вызывать лишь всеобщую истерию. Как относиться к этой информации?
Много очень вопросов в одном сообщении. К порталу «Третий Рим» я отношусь положительно. Много очень интересной информации для человека, любящего родину, понимающего уникальность русской истории, чувствующего историческую поступь России, которая, вырываясь из плена западной демократии, очень многозначное и совершенно непонятное слово, пытается сейчас нащупать свои исторические корни, свою исконную идею Святой Руси, которая есть, по слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, освященная Богом государственность. Это первое. Второе. Пророчество. Христос и вчера, и сегодня один и тот же. И поэтому некогда действительно оскудеет и вера, и надежда, прекратится любовь, будет пребывать вовеки. Но покуда церковь находится в ионе своего тысячелетнего бытия, речь идет о символическом числе, историческом земном бытии церкви, пророчество не оскудеет. Почитайте книгу «Откровение». В одном из видений любимый ученик Христа видит старца в белых одеждах и падает к его стопам. Тот подымает его и говорит о том, что свидетельство Иисусова, которое имеет Иоанн Богослов, есть дух пророчества. И свидетельство это оскудеть не может, как никогда не оскудеет и старчество, понимаемое нами как зрелость духовная тех сокровенных рабов Божьих, которые, очищая свое сердце от страстей, становятся инструментами созидающей воли Божьей и становятся способными руководствовать бессмертные человеческие души, помогать им на пути спасения, открывая им волю Господню, путь, по которому они должны идти. Сказать, что время пророчеств прошло, весьма безапелляционно. Нет, никогда не пройдет время пророчеств. Но и лжепророчеств времени прошло. Христос Спаситель нас предостерегает. Берегитесь, ибо вот восстанут многие лжепророки. Придя во имя свое, они будут стараться прельстить вас. Я вот, между прочим, к нашему разговору, наблюдая за Украиной, за средствами массовой дезинформации, сегодня окутавшие своим дымом, смогом умы и сердца тысяч людей, стал понимать, каким будет царство Антихриста, построенное на лжи, возведенное не в квадрат, как в Киеве сейчас, а в куб. Это будет не арифметическая, а геометрическая прогрессия лжи. И информационная война, сегодня достигшая таких поразительных успехов, действительно делает людей пришельцами с разных планет, о чем, между прочим, свидетельствует Новороссия и плененные воины противоположной стороны, приобщаясь к истинному положению и знанию происходящего, плачут и говорят о том, что от них все было сокрыто, они шли сюда воевать с какими-то злобными уграфинами, которые вторглись в их страну, не желая понимать, что стреляют уже баллистическими ракетами по собственным родственникам, двоюродным братьям и сестрам, отказывая им в названии человеков, называя их ватниками, колорадами. Но не будем сейчас при завершении эфира возвращаться к политике, поэтому откровения действительно могут быть прелестными, вызывать всеобщую истерию, но разве отсюда следует, что церковь оскудела постижением воли Божьей, судеб о церкви, о самой, о мире, о положении церкви в мире, нужен дар развлечения. Нужно отличать сено от соломы. Не все, что блестит, то золото, не все, что сладко, то сахар. Поэтому будем помнить, что подозрительность – грех. А осторожность — добродетель. Наивность — грех, а невинность — добродетель. Доверяй да проверяй. Принимай к сведению, но не спеши одно в одно воспринимать то, что тебе говорят. Время — лучший критерий истины. То, что не от Бога, рассыпется как песок, как химера, как мираж. А то, что от Бога, то стоит на своем твердом основании. Не правда ли?
Наша передача, которая идет в преддверии праздника Успения Пресвятой Богородицы, подходит к концу. Батюшка, у нас есть еще просьбы о молитве. Может быть, вы сможете, успеете еще и помолиться.
Мы обязательно вознесем наши молитвы о святейшем патриархе Кирилле, кормчем русской церкви, о митрополите Ануфрии, возглавляющем Украинскую православную церковь, которая находится в каноническом единстве с Матерью Русской Церкви. Какая великая победа! Какой повод бесконечно благодарить Создателя, что Дух Божий, руководящий архиереями, таки явил свою спасительную волю, отринув честолюбцев, отринув амбициозных продажных людей, которые под политическим давлением иноплеменников, заказывавших этот кровавый сценарий, готовы были бы уже искать покровительство у константинопольского патриарха, к его чести, не поддержавшего эту смуту, или у лжепатриарха Филарета, который сегодня эксплуатирует белый клобук, обольщая овец Христова стада, или у Рима-католичества, которое всегда отличалось на окраинах Великой Империи агрессией и в лице униатов, западенцев, осуществлявшего экспансию. Сегодня посмотрите список храмов, которые на юго-востоке нацеленным попаданием разрушены, список священников, проливших свою кровь за веру и Отечество. Итак, молимся о нашем священноначалии, протоиерее Георгии, Александре, Олеге, о священниках юго-востока, которые сегодня поддерживают свою паству и, можно сказать, стоят в окопах Сталинграда. О всех наших сродниках, болящей Надежде, путешествующей Екатерине, отроке Дионисии, тяжкоболящей Елене. И помянем с вами новоприставных Анастасии, Бориса, всех убиенных, отец, братья и сестер наших, проливших кровь за веру и родную землю. Их святыми молитвами, Господи, всели нас мужество и силу и приведи нас к великой победе во славу имени Твоего святого.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.